Искуситель приступил к нему и сказал: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы эти камни сделались хлебами». Он же ответил ему: «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Потом дьявол берет его в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, своим ангелом заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей». Иисус сказал ему: «Написано также, не искушай Господа твоего Бога». Опять берет его на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу, и говорит ему: «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит: «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу твоему, Богу, поклоняйся ему и одному служи». Тогда дьявол оставляет его, и вот ангелы приступили и служили ему. Аминь. Известная история. И я думаю, что вот с этой кафедры вы не раз слышали проповеди на эту тему. Проповеди, в которых рассказывалось и было представлено вот это событие в жизни Иисуса Христа. Искушение Иисуса Христа – это одно из самых, наверное, ярких и драматических событий, записанных в Евангелиях. И это событие, мимо которого нельзя пройти мимо. И это то событие, которое нас во многом роднит со Христом, поскольку Он испытал то, что испытываем мы, люди. Он тем самым показал, что Он такой, как мы. Он пришел на эту землю, будучи полностью человеком. Да, Он был Сыном Божьим, но в то же время Он полностью был и человеком. И Он прошел те же испытания, которые проходим мы. И Он показал нам путь, как бороться. Как бороться с теми искушениями, с теми испытаниями, с которыми нам приходится сталкиваться в нашей земной жизни. Знаете, в каждом из нас происходит духовная битва. И каждый день в нашей жизни эта духовная битва происходит, и как в любой битве есть две стороны. Есть сторона противники наши, да, это вот сатана и его слуги, дьявол, с которым здесь боролся Христос. И также мы во главе со Христом, те, кто боремся с теми искушениями, с теми испытаниями, которые каждый день, с которыми каждый день нам приходится сталкиваться. Но знаете, любой полководец, когда он ведет армию, для того, чтобы его уважали, и для того, чтобы его ценили, и для того, чтобы армия шла за ним, самый лучший способ повести за собой – это показать своим примером. Знаете, не те полководцы, которые сидят в штабе и наблюдают за битвой, бывают успешны, а те, кто ведет вперед свою армию и ведет во главе армии, вот те полководцы бывают успешны, и те полководцы являются такими, каких любят люди. Любят те, кто является их солдатами, их воинами. А ведь мы все воины Христа, и Христос наш полководец. И Христос вот этим событием, тем, что Христос перенес те же испытания, которые переносим мы, Христос показал нам пример сам. Он сам встал во главе этой армии, которая борется с лукавым. Давайте мы немножко подробнее обратимся к этой истории и посмотрим, чему она нас учит. Вспомним, я думаю, что многое из того, что я сегодня буду говорить, вы знаете, вы слышали, но это та истина, и здесь заложены те истины, с которыми нам нужно постоянно сталкиваться, которые нам нужно постоянно в своей памяти восстанавливать и в своей жизни применять. Началось все с того, что после крещения Иисус был возведен духом в пустыню. Пустыня, мы представляем себе, что это такое. Ну, в основном мы представляем себе только так вот, примерно, потому что я, например, не был в настоящей пустыне, и я только видел это на картинках. Но я представляю, что это жарко, это там, где нет воды. И это состояние, когда человек там находится, то он находится в очень сложных, я бы сказал, в экстремальных условиях. Особенно в Израиле, где очень жарко, и пустыня – это место, где всегда жарко. С одной стороны, мы знаем, что в пустыне всегда жарко, а с другой стороны, ночи в пустыне бывают еще и очень холодными. То есть днем пустыня нагревается очень сильно, вечером она часто сильнее охлаждается, чем другие районы. И получается, что человек, который в течение длительного времени находится в пустыне, он уже проходит тяжелое физическое испытание. Но Христос не просто находился 40 дней в пустыне, Он постился 40 дней. Причем это был пост не просто воздержание от каких-то видов пищи, а это был полноценный пост, он воздерживался полностью от еды. На самом деле, есть некоторые люди, которые также пытаются повторить этот путь Христа и постятся 40 дней, но на самом деле это очень сложно. Это не каждый человек физически может перенести вот такой пост, который перенес Христос. К такому посту требуется очень длительная подготовка. То есть, если человек постится 40 дней, то он должен 40 дней готовиться, а потом еще 40 дней выходить из поста. Поэтому в общей сложности этот пост длится практически полгода, вот весь этот процесс. И это очень тяжело физически. Говорят, что, опять же, исследователи говорят, что самое сложное – это первые три дня поста, когда организм перестраивается и когда организм принимает то, что еду перестает полностью получать. И самый сложный период – это 38-41 день, когда организм уже, казалось бы, привыкший к отсутствию пищи, но вот это критические дни, когда уже организм просто начинает требовать пищи, потому что уже все силы организма на исходе. Вы знаете, что самое страшное и самое опасное в этот период? Съесть кусочек хлеба. Потому что если человек, который вот постится 40 дней, на 40-й день или там на 39-й, 38-й день съест кусочек хлеба, то очень велика вероятность, практически 100% вероятность того, что он умрет. Его желудок не сможет переварить, у него будет заворот кишок, так называемая такая болезнь есть. А Христос был человеком. И он испытывал все то же, что испытывают люди. И он также был подвержен тем физическим слабостям, которые людям свойственны. Он также уставал, он также голодал, он также хотел спать. Помните, когда однажды он уснул на корабле, когда был шторм? Его пришлось будить, он настолько устал, что он действительно уснул, как человек, который, как простой человек, как каждый из нас. Также и здесь Христос испытывал те же самые мучения физические, когда он проходил через этот пост. На самом деле этот пост, он был для Христа чрезвычайно сложным и тяжелым испытанием. И когда Христос через это все прошел, то было бы логично, чтобы ему ангелы служили, как вот сказано после искушения дьявола. Вот. Было бы логично, чтобы после поста сразу ему послужили ангелы, чтобы они ему помогли выйти из этого вот тяжелого физического состояния. Но он, будучи в этом тяжелейшем физическом состоянии, он сталкивается вот с этим страшным искушением. К нему подходит дьявол и начинает ему предлагать. Вначале что дьявол ему предлагает? Вначале ему дьявол предлагает хлеб. И я уже говорил о том, что на самом деле, если вот так с медицинской точки зрения, то это предложение дьявола было по-настоящему дьявольским, поскольку это сулило бы Христу физически смерть, потому что он бы, если бы он вкусил этот хлеб. Но Христос, здесь есть и духовный, и такой медицинский смысл. Христос же сказал, что не хлебом единым будет жить человек. И Христос показал то, что не только Он отказывает от этого хлеба, скажем так, по медицинским соображениям, но для Него даже сейчас, когда Он находится в тяжелейшей физической ситуации, для Него хлеб не так важен. Для Него в данном случае пища не так важна, как общение с Богом. Для него голод, прежде всего, сложен, если это будет голод духовный. А голод физический Христос перенес. И вот он показывает, Иисус показывает через вот это искушение, что искушение голодом он перенес. Физическим. И он показал, в чем разница между духовным и физическим. Что зачастую физическое может быть для нас опасно, а духовное всегда правильно и то, что всегда ведет нас к Богу. Дальше берет его дьявол и поставляет на крылья храма и говорит: «Если ты сын Божий, бросься вниз». Знаете, ученые, исследовавшие вот этот вопрос, считают, что, скорее всего, вот то место, куда его привел дьявол, это было одно из крыло храма здесь описывается. Тогда там был обрыв у реки Кедрон. И вот если взять от того места, где находился бы Христос вот, во время искушения, да, до дна вот этого обрыва, это было бы примерно 150 метров в глубину, то есть вот такая высота. Это примерно высота 60-этажного дома. Но мы сегодня привыкли, в Москве у нас много высоких зданий, и для нас высота 60 этажей – это, ну, высоко, но мы представляем, что это такое. В то время в Израиле это была, ну, гигантская просто высота. И когда, если люди бы смотрели снизу и видели, как вот Христос падает и как его поднимают ангелы, это было бы, ну, чрезвычайно сенсационное событие. На самом деле, люди очень любят сенсации. Люди очень любят, когда какие-то события происходят ярко, запоминающиеся, когда об этом можно рассказать друзьям, соседям, знакомым. Мы знаем, как по телевизору любое вот такое событие ярко интересное, зачастую бывает и трагическое, оно очень ярко и громко подается. И дьявол предложил Христу сделать из своей жизни сенсацию. На самом деле, вы знаете, те люди, которые жили в то время в Израиле, большинство из них, я думаю, мечтали бы, чтобы эта сенсация произошла. Помните, когда Христос накормил несколькими хлебами и рыбами 5000 человек, то Христу пришлось удалиться и переплыть на другой берег озера Геннесарецкого. В Евангелии сказано так, чтобы его случайно не сделали царем. Христос накормил людей, и люди захотели каждый день получать эту пищу. Люди очень часто стремятся к тому, чтобы... И вот тогда люди стремились к тому, чтобы у них был царь, который бы их полностью удовлетворял их нужды. Они ждали Мессию не как духовного вождя, а как того, кто будет для них хорошим, добрым царем. И когда Христос входил в Иерусалим, люди тоже его торжественно встречали, кричали ему «Осанна», надеясь, что, может быть, он сейчас войдет в Иерусалим, а потом займет какие-нибудь властные кабинеты и примет на себя власть в Иерусалиме. Это тоже был своего рода триумф для Христа. Но цель Христа была совсем в другом. Это была своего рода проверка людей. И буквально через считанные часы жители Иерусалима, которые кричали «Осанна», уже кричали «Распни». Их надежды не были реализованы. Но цель Христа, цель пришествия Христа была совсем в другом. И даже когда Христос висел на кресте, ему говорили: «Сойди с креста, и мы поверим». И он бы мог это сделать, и это тоже была бы сенсация. А помните в Гефсимании, молитва в Гефсимании, когда Христос, это было еще одно период тяжелейшего искушения в жизни Иисуса Христа, когда Христос говорил о том, что «Боже, доминует меня чаша сия». И если бы на этом закончилась молитва, это было, наверное, была самая величайшая трагедия человечества, потому что тогда не произошло бы того, благодаря чему мы имеем спасение. Но после этого Христос говорил: «Господи, да будет Твоя воля, а не моя». Вот Христос был на грани вот такого, при этом тяжелейшем испытании, но Он эту грань не пересек. Он остался верен Своему Отцу, Он остался верен тому призванию, которое было у Него. Он остался верным той цели, с которой Он пришел на эту землю. Он пришел для того, чтобы спасти человечество. И очень много в течение Его жизни, вот в частности, и здесь вот в пустыне, где Он был искушаем от дьявола, совершались попытки, чтобы Он свернул с этого пути. Что отвечает Христос? Иисус сказал ему, написано: «Не искушай Господа Бога твоего». На самом деле, вот эта фраза «Не искушай Господа Бога твоего», она одна из очень важных истин, которая заложена в Евангелии. Это истина, о которой нам нужно помнить и которую нам каждому для себя нужно осознать. Я в своем жизненном и духовном опыте много размышлял над этой фразой. И я пришел вот к такому интересному выводу, который как раз он и здесь, и этому соответствует словам Иисуса. Мы искушаем Бога тогда, когда мы навязываем Ему свою волю. Когда мы говорим: «Господи, Ты должен сделать так». Нет, конечно, мы в молитве так не произносим. Но часто мы подразумеваем так. Мы подразумеваем, чтобы: «Господи, да будет Твоя воля, которая бы соответствовала моей воле, моим желаниям». Часто мы, молясь о воле Божьей, у нас много оговорок, из которых мы переворачиваем, знак плюс на минус меняем. Иногда бывает так, что мы молимся о Божьем благословении в тех ситуациях, когда это тоже является искушением Бога. Ну, к примеру, человек, который едет на машине со скоростью 120 км в час по городу, где ограничение 60 км в час, и он молится о том, чтобы Бог его благословил. И это тоже искушение Бога. Мы в нашей жизни должны четко видеть, научиться видеть. И это не так уж сложно. Научиться видеть, когда наша воля становится выше воли Божьей. В данном случае, вот то, что предлагал дьявол Христу, это было выполнимо. Это вполне можно было сделать. Это не то, что дьявол предлагал бы что-то несбыточное. Христос мог бы прыгнуть с этого обрыва, и его бы действительно понесли ангелы, и все это бы произошло бы. Но это было бы нарушением воли Божьей. Христос свою волю, или навязанную себе дьяволом волю, поставил бы выше Божьей воли. И это было бы, наверное, самым страшным испытанием, которое Христос... Это был бы тот экзамен, который Христос не прошел. Но наш Спаситель его прошел. Он нашел те слова, процитировал Библию. Кстати, интересно, что здесь и Лукавый цитирует Священное Писание. Здесь борьба между Лукавым и Христом идет... битва с ссылками из Священного Писания. Но лукавство дьявола заключается в том, что он трактует ссылки, трактует истины по-своему, подгоняя под себя. А Христос, он бьет вот этим мечом Слово Божье четко, правильно и полностью разрушает те испытания, которые ему навязывает лукавый. И третье испытание опять ведет его на гору весьма высокую и показывает ему все царства мира и славу, и говорит: «Все это дам тебе, если пав поклонишься мне». Вы знаете, вот я, когда читаю эти слова, у меня такая мысль сразу возникает: вот это наглость. Вот такое предложить Христу. Но это надо такой наглости набраться со стороны дьявола. Но, с другой стороны, мы понимаем, что лукавому, и сегодня лукавый имеет определенную власть. И часто эта власть окружающим людям кажется большей, чем власть Бога. Часто мир живет больше по законам, далеким от Бога, и руководствуется принципами, далекими от Бога. И лукавый часто чувствует себя полноценным властителем. И чувствуя себя таким полноценным властителем, он предлагает Христу. Я думаю, что лукавый не особо тешил себя надеждой, что Христос согласится на это. Но вот это все событие, вот эти все описания, это хороший пример для нас. Потому что в нашей жизни мы часто стоим перед выбором, за кем идти. И нам зачастую бывает непросто распознать. И здесь Христос отвечает: Господу Богу поклоняйся, Ему одному служи. И этот принцип, который должен быть и в нашей жизни. Мы должны только Господу поклоняться и Ему служить. Несмотря на то, что часто другая сторона бывает, может быть, более яркой, более сенсационной, более красивой. Знаете, сейчас мы, когда приходим в магазин, мы видим множество товаров, и очень многие товары красиво упакованы. И зачастую красивая упаковка совершенно не означает, что этот товар качественный. Даже бывает наоборот. Менее качественный товар более ярко упаковывается. Для того, чтобы люди увидели его, загорелись и купили. Вот так же и в нашей жизни происходит. То, что предлагает лукавый, оно зачастую имеет более красивую обертку. Оно более вожделенно и желанно нами бывает, чем то, что предлагает Бог. Но наша задача – видеть суть, понять, разобраться. Знаете, когда мы берем вот этот товар с красивой упаковкой, там часто маленьким шрифтом написано, из чего состоит этот продукт, и мы видим, сколько там консервантов, всего-всего-всего. И если мы захотим разобраться, мы разберемся. То же самое касается и нашей жизни. Если мы захотим разобраться, где истина и где ложь, мы обязательно разберемся. Тем более, что у нас есть вот эта книга, которая лежит у меня на кафедре, и которая есть у каждого из нас, книга, называющаяся Библией. В Священном Писании даются ответы на все эти вопросы. Главное, вот этот маленький шрифт научиться читать, научиться видеть и распознавать. Если мы поставим себе такую цель, мы сможем противостоять лукавому. Знаете, вся эта история, она прежде всего для нас. Она показывает нам, с чем мы столкнемся на примере Иисуса Христа. Христос, как наш полководец, как наш духовный вождь, Он показал пример, как бороться с испытаниями, как бороться с искушениями. Как им противостоять? Как противопоставлять? Что можно противопоставить тем испытаниям, с которыми мы сталкиваемся? И знаете, я думаю, что далеко не каждый из нас был бы в состоянии 40 дней пробыть в пустыне. Далеко не каждый из нас мог бы поститься 40 дней. Я думаю, что это вообще единицы людей. И, конечно, вот то испытание, которое прошел Христос, вот именно в такой форме, я думаю, что едва ли кто-то из нас бы прошел. Но принципы, которые здесь заложены, они работают в нашей жизни. Но Христос, точнее, через апостола Павла в свое время сказал такие важные слова, тоже касающиеся искушения. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст облегчение, так что вы могли его перенести. Это первое послание к Коринфянам 10:13. И вот эти слова, они помогают нам понять, что Бог контролирует ситуацию. И Бог не допускает, чтобы мы переносили то, что мы не в состоянии перенести. Помните историю Иова? То, что перенес Иов, я думаю, никто из людей тоже не в состоянии вот именно это перенести. Но это был пример, пример стойкости, который в наших испытаниях, в наших проблемах, в нашей жизни может тоже сработать. Мы это видим. И мы понимаем и осознаем. Часто Бог допускает в нашей жизни, что мы сталкиваемся с проблемами, которые кажутся нерешаемые. И когда мы доходим до такой точки, что все, мы уже ничего не можем сделать, и мы буквально вот вопием к Богу, и происходит чудо. Ситуация меняется, и мы находим... Бог дает нам выход из этой ситуации. Я в своей жизни не раз сталкивался с такими ситуациями. Я думаю, что каждый из нас через это проходил. Бог любит нас. Он послал своего Сына, Иисуса Христа, для того, чтобы нас спасти. И Его жизнь, Его служение является для нас примером того, как поступать. Как бороться? Бороться с искушениями, с испытаниями. И Бог нас поддерживает тем, что напоминает, что Он контролирует ситуацию. Он не допустит нам быть искушаемыми сверх сил. Он не допустит, чтобы мы прошли то, что мы не в состоянии пройти. И мы должны быть Богу за это благодарны. Слава Ему за все. Аминь.